Страница 337. Как мало эти рабочие похожи на милюковских подростков, нанятых Людендорфом за 15 рублей в сутки. Сегодня, как и накануне, демонстранты не шли низвергать правительство, хотя большинство их, надо полагать, уже серьезно задумывалось над этой задачей. Часть же готова была и сегодня увлечь демонстрацию далеко за пределы настроений большинства. Чхеидзе предложил манифестации повернуть обратно в свои районы, но руководители сурово ответили, что рабочие сами знают, что им делать. Это была новая нота, и Чхеидзе придется к ней в течение ближайших недель привыкать. В то время как соглашатели уговаривали и тушили, кадеты вызывали и разжигали. Несмотря на то, что Корнилов не получил вчера санкции на применение оружия, он не только не покидал своего плана, но наоборот, именно сегодня с утра принимал меры к тому, чтобы противопоставить демонстрантам конницу и артиллерию. В твердом расчете на лихость генерала кадеты особым листком вызвали своих сторонников на улице, явно стремясь довести дело до решающего конфликта. Хоть и без успешного десанта на Дарданельское побережье, Милюков продолжал развертывать свою офензиву с Корниловым в качестве авангарда, Сантанты в качестве тяжелого резерва. Нота, посланная за спиной совета и передовица речи, должны были играть роль эмской депеши либерального канцлера февральской революции. Все, кто стоит за Россию и ее свободу, должны сплотиться вокруг временного правительства и поддержать его. Так гласило воззвание кадетского центрального комитета, приглашавшие всех добрых граждан на улицы для борьбы против сторонников немедленного мира. Невский, главная артерия буржуазии, превратился в сплошной кадетский митинг. Значительная демонстрация, возглавлявшаяся членами кадетского центрального комитета, двигалась к Мариинскому дворцу. Всюду видны были свежие, только что из мастерской, плакаты «Полное доверие» временному правительству. Да здравствует Милюков! Министры выглядели именинниками. У них оказался свой народ, тем более заметный, что эмиссары Совета выбивались из сил, распуская революционные митинги, направляя рабочие и солдатские демонстрации из центра на окраины и удерживая казармы и заводы от выступлений. Страница 338. Под флагом защиты правительства происходила первая открытая и широкая мобилизация контрреволюционных сил. В центре города появились грузовики с вооруженными офицерами, юнкерами, студентами. Выступали георгиевские кавалеры. Золотая молодежь организовала на Невском судилище, тут же на месте устанавливавшее ленинцев и немецких шпионов. Были уже стычки и жертвы. Первое кровавое столкновение, как передавали, началось с попытки офицеров отобрать у рабочих знамя с лозунгом против временного правительства. Столкновения становились все ожесточеннее. Началась перестрелка, ставшая после полудня почти непрерывной. Никто не знал точно, кто и зачем стреляет. Но были уже жертвы этой беспорядочной, отчасти злоумышленной, отчасти панической стрельбы. Температура накалялась. Нет, этот день ничем не походил на манифестацию национального единства. Два мира стояли лицом к лицу. Патриотические колонны, вызванные на улице кадетской партии против рабочих и солдат, состояли исключительно из буржуазных слоев населения, офицерства, чиновничества, интеллигенции. Два человеческих потока за Константинополь и за мир выходили из разных частей города, разные по социальному составу, ни в чем друг на друга не похожие по внешнему виду, с враждебными надписями на плакатах, и, сталкиваясь, они пускали в ход кулаки, палки, даже огнестрельное оружие. До исполнительного комитета дошла неожиданная весть.